по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1110-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Кракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем Священное Писание. Мы с вами сегодня завершаем читать первое послание апостола Иоанна. Мы с вами сегодня подводим итог этой части наших бесед. И завтра, Бог даст, мы уже с вами вернемся к Ветхому Завету и будем читать книгу пророка Михея. Я, в общем, подозревал, так оно и получилось. Есть немало комментариев после вчерашнего эфира, которые мы с вами сегодня тоже будем читать. Я напомню, что мы читаем Священное Писание, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И еще я хочу напомнить, что уже вышедшие передачи также есть в нашем сообществе, в ВК, на нашем сайте и в нашем приложении. Это бывает полезно, это бывает, вот есть смысл это прочитать. То, что я, собственно, предполагал вчера, когда мы слушали предзаписанную часть, где мы говорили, в частности, о так называемой вставке Иоанна, 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих, то, что я предполагал, это комментарии, которые, как мне кажется, хватаются не за то. Но давайте мы начнем сначала с комментария от Игоря из Тамбова. Комментарий, с которым абсолютно согласен. Здесь просто нечего дополнить, но Игорь раскрывает важный аспект. Дело в том, что ни один перевод никогда не будет точным. То есть, если мы говорим про перевод, это всегда определенный компромисс. Игорь ссылается на профессора Осипова, который обращает внимание на то, на что, вообще говоря, часто обращают внимание. Это концепция «логос», концепция слова. «Энархей эйн хо логос». Вначале было слово, собственно, то, с чего начинается первая глава, первый стих Евангелия от Иоанна. И мы в русском переводе, да и не только в русском переводе, просто говорим, вначале было слово. Ну вот, логос равняется слово. Взяли греческое слово логос, поставили знак равенства, и вот у нас получилось. И мы начинаем, уже когда мы проповедуем по этому фрагменту, мы зачастую ведь исходим, я имею в виду мы, когда я говорю мы, я имею в виду в данном случае вот проповедник, который просто работает с русской Библией, вот, и мы начинаем исходить из значения русского слова. Значит, вот что такое слово? Я лично слышал проповеди, в которых говорилось о том, что ну вот слово – это же что такое? Это вот элемент языка, это то, что между двумя пробелами или знаками препинания, ну и так далее. Вот, но штука-то в том, что Иоанн по-русски не писал, он писал по-гречески. Кстати, это еще не все. Смотрите, что дальше получается. Когда мы признаем, что Иоанн писал по-гречески, мы с вами должны задуматься, что значит слово «логос» на греческом языке. А его можно переводить не только как «слово», но и как «порядок». Потому что слово – это упорядоченность символов, упорядоченность букв, упорядоченность значений. А объяснение Иисус как «логос теу», то есть «слово Божие». Иисус объяснил Бога. Иисус открыл, показал, оформил словами представление о Боге Отце. Без того, что Иисус это сделал, у нас такого представления и быть не могло бы. Дальше. Порядок, упорядоченность. Все словом сотворено. И, соответственно, для греков вот слово «логос» имело смысл «порядок». Потому что противоположность – это хаос. Вот есть хаос и есть логос. Что вам больше нравится? Да, вот до того, как Бог начал творить, был хаос. И вот это сделать из хаоса логос, привести все это в порядок, это возможно только для Бога, для того, кто есть логос. И вот Иисус Христос – это логос теу, и это логос зои, это логос слово жизни. То есть он открывает Бога Отца, он также упорядочивает это мироздание. То есть через него все сотворено. И вторая, скажем, ступень, да, вот человек понимает не просто, что вот по-русски Библия, да, слово, а он еще говорит о том, что Иоанн-то писал по-гречески. И многие, хотя меньше, чем на первом уровне, но многие проповедуют и так тоже. Но есть еще один важный момент, который нельзя упускать. Иоанн-то, конечно, писал по-гречески. Кстати, я говорю, конечно, некоторые с этим поспорят. Некоторые весьма уважаемые люди с этим поспорят. Но я все-таки исхожу из того, что евангелисты изначально писали на греческом языке, хотя. А думал-то Иоанн по-арамейски, а арамейское мышление и еврейское мышление существенно отличается от мышления греческого. Это, кстати, можно увидеть у Иоанна в меньшей степени, хотя у него тоже. В греческом тексте такие совершенно еврейские или арамейские обороты. То есть он пишет-то по-гречески, а мыслит-то он все-таки по-еврейски. Это как русский текст, который пишет не русский человек, то есть вот он по национальности, у него какая-то другая национальность, да, вот, и он пишет по-русски, но размышляет он на каком-то другом языке, мыслит он на каком-то другом языке. Вот, и этот другой язык прорывается в текст не только в том, как эти слова выстроены, не только в том, как они сочетаются друг с другом, а прорывается это еще и в то, что человек так строит свою мысль. И даже используя одни и те же слова, используя известные нам слова, скажем, в нашем случае, используя греческое слово «логос», он имеет в виду не только то, или, может быть, даже и не столько то, о чем говорили греки, но то, о чем говорят и что подразумевают под этим евреи. А вот по-еврейски это «давар». А «давар» – слово одно, или «даварим» – слова, как много слов. Так вот тогда что такое «давар»? Что такое слово по-еврейски? А слово по-еврейски предполагает творение. Словом «сотворил» – это слово «добудет». Интересно, что в русском языке, унаследованное нами, полученное нами от старославянского языка, слово «глагол». Глагол – это не только часть речи. Глагол – это, в принципе, изначально слово. По латыни – это вербум. Вот есть номина – это имена существительные или имена прилагательные. Это называние. А вот есть глагол, и это действие. И вербум. Интересно, что главный глагол, главный вербум, главное слово при сотворении мира, вот то, что звучало, то, что записано в Священном Писании, в Ветхом Завете, в книге «Бытие», первая глава, да, первая, вторая, ну, первая глава по большей части, в большей степени, это слово «да будет». Это глагол, да еще и в повелительном наклонении. «Да будет так», «да произведет», «да будет». «И стало так». Вот это вербум, вот это логос, вот это давар. Это то слово, которое произносит Господь, Бог. И вот вначале было слово, говорит Иоанн. И слово было у Бога. И слово было Бог. Все через него начало быть. На уровне выражения, на уровне экспрессива, это слово «да будет». Понимаете, все начало быть, пишет Иоанн. А в «Бытие», первая глава, «да будет». «Да будет», говорит Бог, все через него начало быть. Вот как раз концепция живого слова. Слово, через которое Бог творит мир. Так вот, в греческом понимании этого нет. В греческом, в греческой концепции вы этого не увидите. Упорядоченность – да. Откровение – да. Пояснение, объяснение Бога – да. В еврейском понимании это есть. Слово. Теперь смотрите, какой у нас получается интереснейший многослойный пирог. Кстати, когда люди говорят о том, что «да я уже читал эту Библию, я все знаю, я все понимаю». Это глупость полная. Зачастую, к счастью, люди говорят эту глупость не потому, что так думают реально, а потому, что они просто не понимают. Они не понимают, как это, и поэтому вот такое высказывают. «Я все знаю, я все читал, это ерунда. Не все ты знаешь, не все ты читал». Так вот, смотрите, какая тут получается интересная штука. Первый слой этого нашего пирога – это то, что мы видим в русском переводе – И это справедливо, это вполне нормально, так можно говорить, можно проповедовать. Хотя иногда, ну вот, мы можем и обжечься, если рассчитывать только на один перевод. Мы сейчас в связи с этим перейдем к тому, что пишет Александр Павлюкевич. И там у меня будет гораздо больше возражений. Вот. Но первая ступень, первый уровень – это как раз мы работаем с русским переводом. Дальше. Работа с греческим текстом, с греческим языком. Тут есть, правда, одна особенность. И доктор Маги, по материалам которого и делаются эти программы, об этом тоже говорит. И правильно говорит, между прочим. Особенность заключается вот в чем. Очень опасно работать с греческим текстом, если плохо знаешь, если плохо понимаешь язык. Я помню себя, я рассказывал этот эпизод уже, когда прибежал к моему семинарскому профессору по греческому языку, доктору Дэну Уоллесу. И я тогда только начал читать Евангелие от Иоанна. Я читаю, и мне кажется, что там написано, ну, то есть, вот просто читая, да, со своим маленьким-маленьким опытом чтения греческого языка, ну, впервые открыл этот текст, слова уже понимаю, простейшую грамматику понимаю, и читаю первую главу, извините, Евангелия от Иоанна, и вначале было слово, и слово было у Бога, и я начинаю переводить, и то, что я понимаю, то, что я вижу, переводится как «и слово было божественно». То есть, не слово было Бог, а слово было божественно. А я уже знал к тому времени, какая нехристианская, еретическая группа представляет это именно так. Я в шоке, ну, как 3 месяца в семинарии, и вдруг сделал открытие, которое все христианство разбивает. С моей точки зрения. Но я не могу понять, неужели до меня этого никто не видел? Я прям молодой такой, неопытный, и с самомнением еще с большим. Я прибегаю к доктору Уоллесу, прямо в кабинет, и говорю: доктор Уоллес, я вот тут такое увидел, и вот эти люди, назвал название этой группы, правы, говорю я, вот потому что вот так написано. Он на меня смотрит и говорит: знаешь что, смотри, ты сколько греческий язык изучаешь? Я говорю: 3 месяца. Вот первый семестр у нас. Ну, да. Вот он говорит: во втором семестре у нас будет одно очень важное грамматическое правило, которое объясняет использование артикля и расстановку членов предложения, которое вот давай мы в конце второго семестра с тобой об этом поговорим. Но когда ты узнаешь это правило, ты поймешь более конкретно, почему представители этой группы не правы. И увидишь это на большом количестве примеров. Он был прав. Вот к концу второго семестра все стало ясно, все стало на свои места. Значит, проблема здесь вот в чем. Плохое знание греческого языка и еврейского языка тоже оказывается очень опасным. А сейчас есть еще одна проблема. Сейчас есть еще один аспект вот этого. И заключается он в том, что люди распространяют плохое знание в интернете. Ну, то есть, если вы нашли где-то статью какую-то, вот не факт, что эту статью написал действительно знающий человек, а не студент, который вместо того, чтобы обратиться к Богу, или вместо того, чтобы искать помощи, совета умных людей, просто решил взять и изложить всю эту вот глупость в интернете. Так что здесь нужно быть очень аккуратным. Ну и дальше, когда мы понимаем, что за этим греческим текстом стоит, по крайней мере, в случае Нового Завета, стоит еврейское мышление, открывается еще один пласт. Мы не имеем права идеализировать еврейский народ. Но нам надо понимать, что Евангелие составлялось, писалось в еврейской среде. Без понимания еврейской среды и Евангелие нам с вами тоже будет понять сложно. Вот. А теперь... Да, и... Вот поэтому, кстати, это одна из причин. Это не единственная, но это одна из причин, по которым мы можем читать Библию, осваивать, понимать на протяжении всей жизни. Возрастать в понимании Божьего Слова на протяжении всей жизни. Так, а дальше... А вот дальше то, с чем я не могу согласиться и не буду соглашаться. Александр Павлюкевич пишет: если сейчас до сих пор христианские церкви бесстыдно продолжают печатать и пользоваться дизайнерской, в кавычках, улучшенной Библии не уберут приписки, то что можно сказать о таких церквях? 1 Иоанна 5:7. И дальше Александр предлагает сравнить переводы разные и говорит о том, что вот эти авторы синодального перевода... Так, сейчас все-таки найду текст сам. «Предлагаю сравнить три разные переводы», пишет Александр. «Для чего? Для того, чтобы лучше понимать необходимость все проверять, не быть легковерным». Да, все проверять надо, не быть легковерным надо. А дальше вы пишете. В синодальном переводе добавлены слова, которых нет в ранних манускриптах. Составители синодального перевода Библии решили улучшить Библию, сделать ее более понятной. Подтвердили учение о Троице. Допустима ли такая дизайнерская обработка Слова Божьего? Составители или авторы, переводчики синодального перевода ничего не решали улучшать. Вот серьезно. Тут интересно. Отчасти с вами нужно согласиться. Вот почему вы пишете составители синодального перевода, ну или переводчики синодальной Библии, вы пишете, решили сделать Библию более понятной. Ну, я был бы странным человеком, если бы я в этом с вами не согласился. Переводчики любой Библии, авторы любого перевода делают Библию понятной. Они делают Библию более понятной. А если вы услышите «Энархе эйн хологос, кай хологос эйн простон Theon, кай Theos эйн хологос», вот вы мало что поймете. Ну, кто-то поймет, кто-то нет. А любой перевод как раз и нужен для того, чтобы текст на иностранном языке сделать более понятным. Поэтому, да, если авторы перевода не делают его понятным, то зачем авторы перевода? Вот до этого момента я с вами соглашусь. Кстати, это важная история для всех нас, когда мы обсуждаем какие-то вещи друг с другом. А когда... Я это знаю по себе, я знаю это по вам тоже. Вижу это в каждом из нас. Ну, потому что все мы живые люди. А когда мы с чем-то не согласны, нам хочется в утверждении этого человека, с которым мы не согласны, отрицать все. А отрицать-то все не надо. Именно потому, что есть немало вещей, с которыми мы можем согласиться. Авторы любого перевода действительно делают текст на иностранном языке более понятным. Ну, вот потому, что он переведен. Но это еще не все. Дальше происходит следующая вещь. Авторы любого перевода, принимают какие-то решения. Авторы любого перевода должны интерпретировать. Вот понимаете, эти решения могут быть истинными, они могут быть ложными, они могут быть правильными, они могут быть ошибочными. Но решения принимаются. Есть, был такой проект, был, назывался «Надежда есть». Это христианский проект Ассоциации Возрождения. Вот когда-то он проходил, и вот переводчик, один из компьютерных переводчиков, очевидно принимал, я имею в виду программа, очевидно принимала решение, потому что название вот, с русского языка «Надежда есть», то есть «Есть надежда», да, вот, она перевела на английский язык, и английский перевод, компьютерный английский перевод, правда, звучал «The hope to eat», что и означает «Надежда есть», «Надежда кушать». Не права программа была, конечно, не права, но она приняла некоторые решения не по мерзости своей природы, а просто по ошибке. Так вот, у каждого переводчика есть некий спектр решений, которые он должен принять. И вот когда вы говорите о том, что синодальные переводчики что-то добавили, дописали, вы фактически уличаете этих людей, которые, между прочим, сделали Библию доступной русскоязычному читателю в каких-то ложных мотивах, ложных намерениях, которых у них, уверяю вас, нет и не было. Более того, в 1876 году, когда издавался синодальный перевод, большинство греческих текстов, с которыми работали переводчики, а переводили-то они его раньше, Новый Завет вообще еще переводили до декабристского восстания, А потом, конечно, дорабатывали и исправляли и так далее. Вот. Но перевод-то был сделан тогда. И, кстати, понимали они, что нужно будет исправлять перевод, как любой перевод другой. Так вот, но издание уже было подготовлено, выпущено в 1876 году. Так вот, если вы возьмете греческие тексты, которые существовали тогда, которые были изданы тогда, по рукописям, да, вот этот текст Иоанна 5:7 там был. Понимаете что? Так что упрекать переводчиков синодальной Библии нельзя. Более того, мы с вами отметили, что это не какое-то, не знаю, еретическое добавление. Да, это важный стих, это важный фрагмент. Это касается и буквально двух других мест Священного Писания. То есть это не частая история. Это Иоанна, 7 глава, 53 стих, тире 8 глава, 11 стих. Это женщина, взятая в прелюбодеянии. Это 1 Иоанна 3:20. Мы с вами тоже об этом говорили. Вот, есть вопрос по концовке Евангелия от Марка. Но это вопросы, это открытые вопросы. В вашей интерпретации у вас получилось, что переводчики что-то такое исказили сами. Ничего подобного. Это открытые вопросы. Более того, есть христиане, которые скажут, что искажение приносится именно тем, что тоже 1 Иоанна 5:7 убирается из Библии. Это вопросы обсуждаемые. И брать и говорить, что вы скажете по поводу церквей, которые... Знаете, это недопустимо. Вот недопустимо ставить, я думаю, даже ставить такой вопрос. Потому что вы упрекаете людей в том, что они не совершали. Есть, правда, издание типа «Восстановительный перевод Библии». Такое есть. Вот и там авторы этих переводов, или не авторы, в данном случае родоначальник вот этого конкретного учения, какие-то вещи в переводе подкорректировал под свое богословие. Вот просто один человек сел и подкорректировал. Вот это недопустимо. Мы можем комментировать Библию, мы можем предлагать интерпретацию, но мы не имеем права взять и сказать, а вот я вот сейчас по-своему перейду и свой перевод выпущу. Это будет неправильно. Так что читайте Божие Слово. Сопоставлять переводы – да, конечно. Но никогда не пытайтесь уличить переводчиков Библии, да и проповедников тоже, в ложных, низких мотивах. Давайте обратимся к Божьему Слову. Мы сегодня завершаем чтение первого послания Иоанна. Но перед этим обратимся к Богу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы просим Тебя, храни нас, веди нас рукой Свою, направляй нас по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1110-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами сегодня завершаем цикл бесед по первому посланию апостола Иоанна. Мы с вами перешли к 13 стиху 5 главы. Иоанн предельно ясно говорит о том, что значит быть спасенным, быть христианином. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь. Не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Вот прямо так. Тот, о ком говорится здесь, Сын Божий, родившийся от Девы, Бог, явившийся во плоти, умер на кресте за наши грехи, и Он воскрес из мертвых. Вот это и есть Евангелие. И никакого другого Евангелия нет и быть не может. И вот в 13 стихе апостол Иоанн пишет: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Апостол Иоанн формулирует цель своего послания. Кстати, примерно то же самое он сделал и в своем Евангелии. В Евангелии от Иоанна, 20 глава, 30 и 31 стихи, также предельно четко сформулирована цель написания. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». И перед нами двойная цель Евангелия, но также и двойная цель послания. Во-первых, чтобы читающие уверовали во имя Божьего, это и есть спасение. Во-вторых, чтобы они знали, что имеют жизнь. Если вы имеете Христа, то вы имеете жизнь. Некоторые говорят, ну я просто хочу поверить, что у меня есть вечная жизнь. Нет, друзья, вы не с того начинаете. Начинать нужно не с вопроса о вечной жизни. Вопрос не в том, даже верите вы или нет. Вопрос в том, кто предмет вашей веры, во что или в кого вы верите, кому вы доверяете. Вы хотите просто верить, что у вас есть вечная жизнь? Или вы все-таки верите Богу, верите Его Слову? А Бог ведь сказал, что имеющий Сына имеет жизнь. И вопрос – верите ли вы в это? Знаете, здесь ведь не про то, что у вас должны быть какие-то особые чувства. И не про то, чтобы вступить в какую-то организацию. Если вы верите в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, вот тогда вы имеете и жизнь. Вот для этого апостол Иоанн и написал свое послание, чтобы вы, веруя, знали, что имеете жизнь вечную. И ровно для этого же апостол Иоанн написал и свое Евангелие тоже. Конечно, в своем Евангелии апостол Иоанн записал не все, но только избранные, конкретные вещи. И сделал он это как раз для того, чтобы, веруя, мы имели жизнь во имя Иисуса Христа. И то же самое касается и послания. Конечно, апостол Иоанн не написал здесь все, что мог бы написать, но он выбирает материал, имея перед глазами совершенно конкретную цель. И да, имеющий Сына имеет жизнь. Апостол Иоанн хочет, чтобы вы это знали. И почтение к Богу как раз и выражается в знании и принятии этого факта. Ну а иначе мы представляем Бога лжецом, независимо от того, сколько у нас веры. Важно, уповаете вы на Христа или нет. Вот это и есть Евангелие. Но мы идем дальше и читаем 14 стих 5 главы 1 послания апостола Иоанна. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Зная Христа, мы имеем уверенность в молитве». Да, такая уверенность нам нужна. Тогда мы будем с вами и рассуждать, и жить по воле Божьей. И вот тогда и наша молитва тоже будет соответствовать Божьей воле. Мы будем молиться по Божьей воле, потому что таким образом Божья воля будет осуществляться в нашей жизни. Джордж Моллер говорил об этом так. Молитва – это не преодоление сопротивления Бога. Молитва – это активное принятие воли Бога. То есть молитва – это не способ упросить Бога сделать что-то такое, чего Бог в принципе делать не хочет. Молитва – это когда мы с вами думаем мысли самого Бога, и таким образом мы имеем уверенность, приходя к Богу в этой молитве. Мы не пытаемся как-то управлять Богом. Не дай Бог никому такого делать, это просто недопустимо. Мы живем в этой жизни, Бог живет в нас, мы начинаем все лучше и лучше понимать Его волю, и вот мы и молимся в соответствии с этой волей. И поэтому Бог отвечает на такую молитву. И давайте сейчас с вами перечитаем 14 стих, и сразу вслед за ним прочитаем и 15 тоже. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него».
Надо понимать, что Бог не только слушает или слышит, но и отвечает. Бог слышит молитвы своих детей и отвечает на них. Да, ответ далеко не всегда бывает таким, каким мы бы хотели его видеть. Однако всегда мы можем быть уверены, что Бог ответит на наши молитвы по мере того, насколько мы находимся в Его воле. Но и мы также этот ответ сможем принять именно по мере нашего нахождения в Его воле. Порой бывает так, что Бог абсолютно правильно отвечает на молитвы, но мы этого не понимаем, мы этого не слышим. То есть мы не согласны с Божьим ответом, потому что пока еще не вошли в Его волю, потому что пока еще не пропитались Его волей, потому что пока еще не исполняем Его волю настолько, чтобы Его действия и наша молитва соответствовали друг другу. И вот это замечательное познание, к которому мы можем прийти, знать, что у нас с вами есть Небесный Отец, и мы находимся в общении с Ним. И когда мы молимся, эта молитва не будет эгоистичной. Живя по воле Божией, действуя по воле Божией, мы не будем просить ради самого себя. Мы не будем прикрывать также этой молитвой грех в нашей жизни. Молитва будет соседствовать с исповеданием. Мы будем следовать за Богом. И вот тогда мы можем быть уверены, что Он слышит наши молитвы и отвечает на них в полной мере. Ну и дальше мы подходим к заявлению, которое нам очень сложно, но также и очень важно понять. Надеюсь, сейчас мы с вами развеем сразу несколько непониманий и недоразумений. Разговор, который нам сейчас предстоит, касается еще и нашей уверенности в спасении, да и уверенности вообще. Апостол Иоанн начал разговор о дерзновении в молитве. И мы поняли, что Бог отвечает на наши молитвы настолько, насколько мы находимся внутри Божьей воли. Это не про то, что мы приходим с сомнением. Это про то, что мы приходим с уверенностью, с убежденностью. Но тут сразу после этого 16 стих, и это ответ на вопрос или ответ на недоумение, которое у нас может быть. Вот мы видим брата во Христе, который совершает грех. Молиться за такого человека или нет? 16 стих. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Вот это место Священного Писания зачастую неверно понимают. На самом деле стих этот говорит о физической смерти, а не о смерти духовной. Это никоим образом не про потерю спасения. Да, Божие дитя имеет жизнь вечную. И здесь, конечно, не о том, что Божие дитя может эту жизнь потерять. Здесь именно про физическую смерть. Апостол Иоанн говорит следующее. «Верующие люди могут совершить грех, за который Небесный Отец призовет их домой раньше времени. Он уберет или удалит их из этой жизни физически, потому что они позорят его». Давайте поговорим о людях, которые как раз и совершили грех к смерти. В Ветхом Завете это были Моисей и Аарон. Да, они действительно совершили грех к смерти. Помните, как разгневался Моисей, когда израильтяне требовали воды, и он ударил по скале своим жезлом дважды. Некоторые говорят, что ему достаточно было ударить только один раз. Нет, друзья, ничего подобного. Ему вообще не нужно было ударять по этой скале, потому что скала эта особая. Один удар по ней был совершен еще раньше. И Моисею, и в этой более поздней ситуации нужно было уповать на Бога, пребывать в доверии. Кроме того, эта скала ведь была прообразом Иисуса Христа. И об этом говорит апостол Павел. Ну а Христос умер однажды. И Моисей своим поступком, по сути, испортил этот прообраз, этот прототип. «И сказал Господь Моисею и Аарону», читаем мы в книге чисел, 20 глава, 12 стих, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Да, конечно, Бог после этого восстановил Моисея в его лидерской функции. И Моисей продолжил руководить. Но Моисей стал молить Бога о прощении, чтобы Бог позволил таки ему войти в землю обетованную. Однако Бог ему сказал: «Да, я тебя вернул на место руководства, но в землю ты не войдешь». Бог фактически сказал ему: «Не говори мне больше об этом. Все, разговор закончен. Моисей и Аарон согрешили грехом к смерти». И это была смерть физическая. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Моисей не перестал быть Божьим человеком, но он не вошел в землю обетованную. Дальше еще один пример, уже в Новом Завете. Это Анания и Сапфира. Они были виновны во лжи. Ну, тут ведь можно сказать, они же покаялись. Нет, друзья мои, они типа покаялись, когда их уже уличили. Но до этого они были готовы создавать ложное впечатление для ранней церкви. Они были готовы продолжать жить во лжи. И Бог их убрал из этого земного действия. И Бог взял их к себе. Ну и еще один похожий пример. О нем говорится в первом послании к Коринфянам. Некоторые коринфские христиане, очевидно, напивались на вечере Господней. И таким образом они начисто портили и для себя, и для других это особое время. Они позорили Бога. И вот апостол Павел и пишет им в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 30 стих. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Очевидно, это не про духовную смерть, это про смерть физическую. Эти люди совершили грех к смерти, потому они и умерли.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, кто-то скажет, а что же это за грех к смерти? О чем здесь идет речь? Прежде всего, это не тот грех, за который не может быть прощения. Речь здесь идет о смерти физической, а не о духовной. Эти люди оставались Божьими детьми. Если бы эти люди не были Божьими детьми, то Бог бы их и не наказывал. Да, Бог наказывает только своих детей. И когда Божьи дети грешат к смерти, Бог их забирает. Так конкретно, что же это все-таки за грех такой, грех к смерти? Ну, в случае Моисея и Аарона, они не просто вышли из себя, они разрушили, погубили прототип Иисуса Христа. Анания и Сапфира жили в лицемерии. И про Коринфскую церковь мы узнаем, что там были верующие, которые напивались и уходили в непотребство при трапезе Господней. И некоторые из них в результате умерли, поскольку они совершили грех к смерти. То есть на заданный нами вопрос, что такое грех к смерти, нет единого, универсального, общего ответа. Я полагаю, что для каждого из нас грех к смерти может быть своим. И я полагаю также, что каждый верующий способен совершить грех к смерти, каким бы он ни был лично для этого человека. И вот тогда Бог уберет этого человека из земной жизни. Это не значит, конечно, что всякий христианин, умирающий преждевременно, совершил такой грех к смерти. Однако такое вполне возможно. Я полагаю, Авессалом тоже совершил такой грех. Да, я считаю, что Авессалом был Божьим чадом, но он устроил мятеж против своего родного отца. И знаете, что я заметил? Я наблюдал за этим много лет, и я видел, как Бог разбирается со смутьянами в церкви. Я видел не только, как Бог их убирает через смерть. Я также видел, как Бог отставляет их в сторону, перестает использовать их в своем служении. Я считаю, что да, возможно совершить грех к смерти. И это не про духовную смерть, это про то, что Бог призывает домой своего дитя, совершившего тяжелый грех. Приведу иллюстрацию. Представьте себе молодую маму, и у нее замечательный маленький сынок. И вот сынок играет во дворе, и подрался он с соседским мальчишкой. И мама смотрит в окно и видит, что ее милый, добрый, замечательный сынок повалил этого соседского парнишку, уселся на него верхом и мутузит его без остановки. И мама кричит: «Сын, домой, сейчас же!» Ну, потому что сын плохо себя повел. И мама забирает своего сына домой, потому что его поведение недостойно. Да, он, конечно, не хочет идти домой. Да, он упирается. Да, мама может его сначала предупредить. Она может не забрать его домой с первого раза. Но вот она его предупредила, и через полчаса он опять сидит верхом на этом соседском парнишке и опять его мутузит. И тогда уже мама скажет: «Все, перестань, иди сюда. Твоя прогулка завершилась». Если он будет сопротивляться, то мама придет, сгребет его в охапку и заберет домой. При этом мальчик остается ее сыном. Это неизменно. Однако он уже не может больше играть на улице, играть во дворе. Вот так бывает и с Божьими детьми, которые позорят отца. Бог либо отставляет их в сторону, убирает их из служения, либо он раньше времени призывает их к себе. И Бог готов так поступать. И бывает это, между прочим, довольно часто. Эта мысль продолжается и развивается в следующем, 17 стихе. «Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Я полагаю, что многие из нас сегодня грешат, но мы при этом все еще живы. Потому что наш грех не является грехом к смерти. Мы совершаем неправильные, неправедные поступки. Но Бог за это не забирает нас домой. Если бы забирал, то меня бы здесь давно уже не было. Предполагаю, что и вас тоже. Бог продолжает действовать в нас. Бог продолжает работать с нами. Бог продолжает обличать нас. Бог продолжает изменять нас. Ну а мы читаем 18 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Тут, кстати, интересно, да, 16 стих. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти». И дальше 18. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит». Это как раз и подтверждает то, о чем мы уже говорили раньше. У каждого из нас есть две природы. Старая, ветхая природа и природа новая. И вот эта новая природа не грешит. Она не может грешить. Она имеет стремление к Богу и ко всему, что связано с Богом. Ну а ветхая природа продолжает грешить. Грех продолжает привлекать ее. Но есть нечто такое, что дает нам возможность противостоять ветхой природе. В конце 18 стиха читаем: «Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Вот на основании этого стиха я, кстати, считаю, что Божие дитя не может быть бесноватым. Да, бывают случаи, когда бесы смущают или даже подавляют христиан. Да, такое возможно. Но бесы никогда не овладевают христианами, не управляют, не повелевают ими. Знаете, почему такое было бы нереально? Потому что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. В нас живет Дух Святой. И бес не может повелевать там, где живет Святой Дух. Помните, даже свиньи устремились вниз с обрыва после того, как в них вошли бесы. Я не считаю, что Божие дитя может быть в таком состоянии. Подавленным – да, угнетенным – да, но у Божьего дитя всегда есть выход. И выход этот возможен именно потому, что Дух Святой живет в нас. Читаем 19 стих. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Иными словами, Дьявол усыпил этот мир. И через ветхую природу дьявол пытается говорить и мне, когда я веду эти программы. «Тише, ты ведь людей взбаламутишь, ты ведь людей разбудишь, а их нельзя будить, им ведь так хорошо спится, им ведь так удобно, так уютно. Да, некоторые из этих спящих спят прямо там, в своих церквях, а они при этом мертвы в грехах и преступлениях. Не надо их тормошить, не надо их будить, пусть себе спят». Да, друзья мои, мы с вами живем в мире, который спит в руках лукавого. И, оглядываясь вокруг, снова и снова приходишь к этой мысли. Мир лежит во зле, но мы призваны быть в этом мире, и мы призваны служить этому миру, и при этом быть не от мира. Читаем 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Друзья мои, именно поэтому христианство – это не религия, а личность. Это личность Иисуса Христа. Если у вас есть Христос, у вас есть спасение. И религия здесь ни при чем. Религия никак не поможет. Спасает только Иисус Христос. Приходите к Нему, обращайтесь к Нему. Но в мире немало альтернатив, и об этих альтернативах говорится в 21 стихе. Иногда задаются вопросом, почему вдруг в последнем стихе говорится об идолах? «Дети, храните себя от идолов. Аминь». Так завершает свое послание апостол Иоанн. Да дело в том, что действительно в этом мире немало идолов. Храните себя от них. Храните себя от всего, что забирает ваше время и внимание. Идолов в этом мире немало. Храните же себя от них. Мы с вами завершаем сегодня наши беседы по первому посланию апостола Иоанна. Апостол Иоанн начинает это послание с того, что Бог есть свет. В Боге нет никакой тьмы. Он говорит о том, что они сами, апостолы, видели, они осязали, они исследовали. Именно об этом они и свидетельствуют теперь. Апостол Иоанн говорит о главном. И да, в церковь пришли люди, которые пытаются увести от главного. Для кого-то эти люди и их учение тоже стали идолами. И вот здесь, в конце послания, апостол Иоанн напоминает: «Дети, храните себя от идолов». Итак, Бог есть свет. Дальше апостол Иоанн говорил о том, что Бог есть любовь. Именно любовь к братьям и сестрам, любовь к другим христианам становится свидетельством или подтверждением того, что мы действительно Божьи дети. И это не наша любовь, она не от нас исходит первоначально. Это любовь, которая исходит от Бога. Бог первым возлюбил нас и отдал Сына Своего Иисуса Христа за нас. Именно поэтому у нас есть возможность теперь быть любимыми и любить других любовью Иисуса Христа. Потому что по-настоящему может любить только тот, кто и сам любим. Мы любимы Богом, и мы можем любить Божьей любовью и других людей. Итак, Бог есть свет, Бог есть любовь. И, наконец, пятая глава. Бог есть жизнь. Имеющий Сына имеет жизнь. Это не про религию. Это не про принадлежность к какой-то группе, к какой-то организации. Это не про традиции. Это не про обычаи. Это про то, имеем мы Христа или нет. Вот, собственно, таково содержание этого замечательного письма первого послания апостола Иоанна. В следующий раз мы с вами вернемся к Ветхому Завету. И мы начнем с вами читать книгу пророка Михея. Имя Михей означает «кто как Бог», «кто подобен Богу». И в этом смысле переход от первого послания апостола Иоанна к книге пророка Михея вполне закономерен. Увидимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.